Родители куда только не обращались с просьбой, чтобы вернули детей, а им ставили условие: отрекитесь от веры в Бога, дети завтра же будут с вами. Родители от веры в Бога не отреклись, и детей им не вернули. Выросли они все в интернате, но все они сегодня члены церкви, выросли они верующими. Как-то директор там постоянно мешал, когда мама приезжала на свидание к детям, он милицию вызывал и не давал ей с детьми беседовать. И однажды у него там сын, он поехал поступать в институт, и на остановке его попал под автобус и насмерть. Когда в следующий раз мать приехала к детям, директор ее вызвал, говорит: ты, наверное, злорадствуешь теперь, что у меня такое несчастье. Но она говорит: нет, что вы, я плачу о вашем сыне, ведь он, не увидев света, ушел во тьму. И она сказала тогда директору, что вы взялись перевоспитывать моих детей, но это не мои дети, это Божьи дети. И вот Господь о ее детях позаботился. За эти годы, когда были непрерывные гонения, жизнь 17 братьев окончилась непосредственно в заключении. Некоторые были служители, вот как Артющенко, Совета Церкви, а некоторые рядовые незаметные братья. Я вот Эдегер из Валки, я не знаю, может кто-то из вас тут его еще помнит. Он в 73-м году уверовал, в 74-м был арестован, на год осудили и, не добыв 2 месяца до конца срока, выдали его мертвое тело без справки о причине смерти. Потом уже пару требований родственников, прямо при них этот там врач написал какую-то справку. Вот просто хочу как свидетельство о том, что наши братья видели наперед, что будет свобода, рассказать о Дирксене Якове Францевиче. Когда один из братьев, а их там несколько было в лагере, освобождался, а он молодой был, этот брат еще, и у него такая тоска была на душе, он говорит: подумал, сейчас несколько приду на свободу, буду ходить на собрание, меня несколько раз оштрафуют, обыск сделают и снова арестуют и осудят. И вот этот брат Дирксен, он увидел его тоску и говорит ему: брат, не унывай, скоро свобода наступит. А он говорит: ты что, не видишь, что ли, что по всей земле успешно шагает коммунизм, что все, конец? А он говорит: будет свобода. Он имел внутреннее откровение, глубокие познания, и он засвидетельствовал о том, что будет свобода. Когда он освободился, там было молодежное общение, на котором очень много молодежи покаялось. Общение было в лесу, там милицию разгоняло. А этот брат, только что освободившийся, еще лысый, сидел рядом с женой и говорил: ради этого стоит еще идти в вузы, ради этого стоит еще идти в вузы. Его снова арестовали, еще на 5 лет осудили, и там в заключении окончилась его жизнь. Он не увидел свободы, но он глубоко в этом уверил. И тот брат молодой, который тогда освобождался, он сейчас свидетельствует об этом. Он увидел, он сейчас может совершать служение. В 64-м году, 9 января, в тюрьме окончилась жизнь Николая Хмара из поселка Кулунда, это в Сибири. В 63-м году они вместе с женой приняли крещение. На крещение им подарили такую коробочку со стишками. Тогда не было возможности Евангелия подарить. От руки писали стишки и дарили. И почему-то очень часто ему попадался стих: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь». Он даже удивлялся, почему ему всегда этот стих попадается. Однажды, читая Библию, он сказал жене, что он готов умереть за Иисуса Христа. Она ему говорит: да ты что, ты же еще такой слабенький, ты же еще даже не проповедуешь. А он действительно ни одной проповеди не сказал. Единственный раз в начале служения он пригласил церковь к молитве. В ноябре 63-го года, это через несколько месяцев после крещения, он и еще 2 брата были арестованы. На Николая там воздвигли такое обвинение, как будто бы он сорвал сына пионерский галстук при школьниках во дворе и сжег его в печке на улице. На самом деле сын у него пионером не был, и печки у них на улице тоже не было. Там обвиняли их в том, что они критикуют вот эти документы всех Б, там новое положение, инструктивное письмо. что неправильно толкуют Слово Божие, прямо так и написано в обвинительном заключении, что их там четверых судили, еще Любу Хмара, что она там обещала кому-то дом построить, если станут верующими. Ну, вот такую, такие нелепицы. Ну, мне так, знаете, дорого, когда там еще брата Субботина судили, и вот ему задают вопрос, а обучал ли он людей религии? И он говорит, виноват, граждане судьи, перед Богом виноват, мало я их учил. И еще там, значит, сняли, ведь при обыске у них сняли вот эти настенные тексты, обвиняли в том, что вот этими текстами они на детей влияли. Там один у нас учитель Христос, значит, вроде они против школы выступают. Ну, очень много нелепых обвинений. После суда тем двум братьям дали свидание с семьями, а брату Николаю свидание с женой не дали. Жене сказали, как будто бы он так сильно болеет, что его нельзя вывести. Позже, уже когда братья освободились, они рассказывали, что их после суда милиционеры пьяными напились и сильно били. А Николая били особенно, его в коридор вывели и приговаривали, это Субботин виноват, что мы тебя бьем, это он тебя в секту завовлек. Ну и, видимо, надеялись Николая довести до такого состояния, чтобы он кинулся на Субботина. Но он потом, когда в камеру вернулся, он только упал ему на шею, заплакал и просил, чтобы они молились. Вообще говорили, что он был очень сильный. Он любил бороться, когда в миру был, что если вот так руку поставит, и несколько человек там на него навалится, вот мальчики любят силу показывать, то не могли с места сдвинуть. И если как по-мирски, он бы их там всех раскидал, этих милиционеров, тем более, что они пьяные были. Но вот Бог уже его преобразил, это был новый человек. И когда родственники поехали за телом в тюрьму в Барнаульскую, им долго тело не отдавали, потом выдали, сказав, что мы выдаем его не по вашим молитвам, а чтобы вы знали, что со всеми вами так будет. Решили они, родные, его переодеть, потому что выдали его в тюремной одежде. И когда переодевали, обнаружили, что у него ладони рук и подошвы ног были сожженные. Все тело было там истыкано, исколото, кожа во многих местах сорвана. Просто жутко. Это все сфотографировали, написали письмо и распространили по общинам. Верующие читали это, видели эти жуткие фотографии и готовились на смерть. Я просто свидетельство одной сестры, она мне очень дорого, хочу рассказать. Она говорит, когда меня арестовали, я сильно боялась пыток. Я же помню фотографии, как Хмару замучили. Боялась пыток не потому, что я там, мне больно будет, а потому, что вдруг я не выдержу, кого-нибудь выдам. И вот когда ее заводили куда-нибудь на допрос, она сразу тут же в кабинете вставала на колени и молилась. Но Бог положил, и она так молилась, Господи, вот одни отвечают на вопросы, другие нет, а я как должна поступить, как ты для меня определил? И вот Господь положил ей на сердце, на любой вопрос следователя она отвечала, и не отвечал ему ни слова. Так вел себя мой учитель Иисус Христос перед правителем того времени Понтием Пилатом, а я его ученица, не могу поступить иначе. Ну, ее спрашивают имя, она так отвечает, фамилия, она вот так говорит, а тот следователь вопрос-ответ записывает, вопрос-ответ, ну, в конце концов, ему надоело с ней возиться. Прокурор прибежал, кричит, что ты тут с ней возишься, отправляй ее в психбольницу. Она говорит, как в психбольницу, про себя думай, Господи. Ты меня в психбольницу не готовил, ты меня готовил в тюрьму, потому что незадолго перед этим на работе она читала Евангелие, и ясно перед ней встал вопрос. Вот когда ты была молодая, ты хотела быть узницей за Слово Божие, а теперь ты готова пойти в УЗА? Она мне уже много лет, ей уже было где-то 46 примерно, и больная, сердечница, и теперь в УЗА идти? Борьба сильная, внутренняя была. Но потом она согласилась с волей Божией и с такой радостью пошла домой, но тут вскоре была арестована. И вот она говорит, Бог своим детям ничего не делает, не открыв. Он не открыл, что я в УЗы пойду, про психбольницу он мне не открывал. И она тут же встает на колени и вслух громко молится. Господи, благодарю Тебя за то, что через этих людей сбывается решение твоего неземного суда. И когда она открыла глаза, прокурор машет: нет, нет, они не хотели, что она что-то прославила Бога, что Бог так решает, а они не хотели, чтобы это было Божье решение. И не отправили ее в психбольницу. Но я хочу сказать, вот посмотрите, один умирал, другие видели это, помнили, и Бог давал им милость, вот, как поступать. Я беседовала с одной сестрой, которая 14 лет провела в психбольнице, верующая наша сестра, Черткова Анна. И она говорила, это не просто психбольница была, там, где лечат больных, там были нормальные люди, это были диссиденты, которые где-то выступали за свои права. Среди них одна мать была, 10 детей, многодетная. И вот их туда отправляли. Им ставили такие уколы, от которых мозги слипаются, люди становятся сумасшедшими. И они каждый раз, вот когда вели на уколы, она их научила петь, и они пели гимны хвалы Богу. Эта сестра говорила, не надо учить такие унылые гимны, не нужно кислоту распускать, нужно петь гимны хвалы Богу, они там нужны. И они все из своей палаты пели эти гимны. И вот говорит, когда каждый раз, когда вели на укол, я молилась, чтобы мне Бог сохранил здравый рассудок. А однажды пришла такая мысль: Господи, а почему я так молюсь? А может быть, Богу угодно, чтобы я потеряла рассудок? И вот она помолилась: Господи, я согласна. Но только пусть я буду последней из твоих овечек, над которыми это делают. Думаешь, самое дорогое, кажется, это рассудок. Потерять, это все потерять. И вот дети Божьи на это соглашались. И Бог, она говорит, Богу, наверное, не угодно было. Сохранил мне Бог рассудок. Вот она молилась, чтобы она была последняя, а вот ту сестру, которую хотели отправить, не отправили. Вот так мы молитвами и верностью Богу поддерживали друг друга. Потом вот с этими фотографиями о Николае поехала делегация в Москву. И позже, к концу 64-го года, в 65-м году освободили и реабилитировали почти всех осужденных за веру. Николай Хмара был готов умереть, и Бог принял эту жертву. Он оказался ходатаем за других. Еще теперь стало известно, что вот это дело Николая Хмара, оно лежало на столе у главы правительства, в то время был Микоян. И он ругал всех, начиная от генерального прокурора и заканчивая уполномоченными, что пока человек был пьяницей, он пьяницей был до уверования, никому не нужен был, а как уверовал, стал трезвым сектантом, так замучили. Мертвый Николай оказался свидетелем перед царями и правителями. Это мы только сегодня узнали, а раньше и не знали. Но вот Бог принял эту жертву. Я уже не буду рассказывать о многих других случаях. Как вот брат упоминал сегодня, что и загадочно, и бесследно исчезали наши братья. Как мной убивали, обвиняли, что это баптисты в жертву принесли. Просто еще об армейцах. Уходя в армию, наши братья не могли принимать присягу, потому что в Слове Божьем написано «не клянись». Там судили их за это. Все в больницы помещали, уговаривали, ставили штампы, как будто бы они принимали присягу. Всяко было. Вот об одном брате свидетельствовали, что ему ломали, и сломили. Уговорили, что он может не принимать присягу, а ему только штамп поставят. И он так уже устал от этой борьбы, согласился, пусть ставят. Но они не отстали, они этим не успокоились. Теперь, раз он тут сломился, теперь они его склоняли на сотрудничество, доносить. И сказали, когда с армии домой поехал, что и там тебя найдут. И он не хотел быть предателем, он перестал ходить на собрания. А молодежь, ну он же с молодежи был, его же провожали, его же встречали, переживают за него. В чем дело, что случилось, никто, он не раскрывает ничего, никому не рассказывает. Ну и потом приехал один из служителей, они ему сказали, он несколько часов с этим молодым братом беседовал, и тот рассказал, как его сумели сломить и как он дал расписку на сотрудничество. Ну и потом все это раскрыли церкви, и брат получил снова радость прощения. И знаете, как они хитро, эти КГБ, поступали? Они не приходили, вот дали ему успокоиться, и когда он женился, на другой день после свадьбы пришли. Теперь им нужны были от него сведения, но он уже сказал им, что он все раскрыл в церкви, и сотрудничать он с ними не будет. Ну и за это могли и арестовать. том случае не арестовали, правда. Они другую бы статью приписали. В 72-м году в армии был замучен Ваня Моисеев. Я не буду рассказывать подробности, я думаю, в основном все читали об этом. Я хочу рассказать то, чего не написано. Ваня, вот хозяйка той квартиры, где он жил, когда его отправили учиться на шофера от военкомата, она свидетельствовала, что Ваня, когда бы к нему в комнату не зайдешь, он молится. Зайдешь через 15 минут – молится, через полчаса – все еще молится. А служитель Тираспольской церкви, он говорил, что Ваня ушел в армию, непонятый молодежью. Молодежь любила там день рождения отметить, куда-то поехать, петь. А Ваня был для них чересчур серьезный. Он или Библию читал, или молился. Вообще он очень хотел трудиться. Особых даров у него не было для труда. И вот Господь ему дал служение – это молитва. Он очень много молился. И о чем он молился? Он молился о том, чтобы Бог послал пробуждение в нашей стране, чтобы грешники из мира начали каяться. В то время в основном родственники верующих обращались к Богу. И еще он молился о том, чтобы Бог так себя проявил, чтобы люди поверили, что Бог есть. Может, этим можно объяснить вот эти чудеса в его жизни. Ваня знал, что он должен умереть мученической смертью. Ему Господь это открыл. И 14 дней перед смертью он еще пребывал в посте. Он очень переживал, что вдруг, когда будут пытать, его тело дрогнет. И он молился о том, чтобы Бог дал ему такую милость остаться верным. За 8 дней до смерти друзья уговорили его сфотографироваться. Вот этот портрет был сделан, но он сразу сказал, что он не увидит эту фотографию, уже это им на память. Один из братьев на Украине, он в 72-м году, в мае месяце, в Тирасполе был брак, свадьба, и он туда тоже поехал, их тут пригласили. И вот он рассказывал, в это время как раз Ваня в отпуске был, что они на браке были, солдат там один проповедовал, но, говорит, он так проповедовал, что его проповедь мне не запомнилась, она не произвела на меня впечатления. Но после собрания, думаю, мне же 18 лет, этот брат рассказывает, дай-ка я с ним поговорю, меня же скоро в армию призовут, с солдатом поговорю. И вот когда они познакомились, Ваня ему сказал, что самое главное – это иметь общение с Иисусом Христом и полностью доверять Богу. И он засвидетельствовал, что он имеет это общение. Рассказал случай, как сержант в отпуск пошел по молитве. И еще он рассказал, как его очень часто вызывали на допросы. И он уже устал от этого, ему тяжело было, и его снова вызвали. И он с таким тяжелым сердцем шел на допрос, и вдруг видит спускающуюся сверху светящуюся точку. Он думал, что это падающий метеорит, а потом оказалось, что это ангел, который ему сказал: «Иди, не бойся, я с тобою». Некому было Ваню поддержать в такой момент, и Бог вот таким образом его утешил. Позже этот брат рассказывает, когда пришло сообщение о смерти Вани, я, говорит, увидел фотографию, так это же тот солдат, с которым я беседовал. До своей гибели Ваня, в общем, не пользовался известностью или авторитетом особым. Майор, который выдавал тело Вани, он вынужден был сказать родителям, что Моисеев умирал трудно, он боролся со смертью, но он умер христианином. Достойно принял он смерть. В 73-м году в стране прошли массовые обыски, и у всех, у кого находили бюллетень номер 9, и это сообщение о смерти Вани Моисеева, их всех судили за клевету на советскую действительность. В городе Саки, в Крыму, четверых, некоторых на 8 лет осудили за это. Только спрашивали, верите в это, и за то, что верили, судили. И там же, в Крыму, был призван один брат в армию, отправили его служить на север, в Мурманскую область. Он отказывается принимать присягу по религиозным убеждениям, и с ним там беседуют. Тот, который с ним беседовал, по телефону сообщает вышестоящему командиру, что тут солдат отказывается принимать присягу по убеждениям. Тот его спрашивает, спроси, какого он веротечения. Брат говорит: «Я баптист». Когда тому командиру передали, он опять говорит: «Спроси, он со всех бы, или ехать бы, брат, говорит, съехать бы из совета церквей. Передали, а тут опять, говорит, ты его спроси, он с регистрированных или нерегистрированных. Брат говорит, я из нерегистрированных. И слышит, как тот отвечает, ну тогда с ним бесполезно работать. Через несколько дней этот солдат встретился с командиром, и тот его спрашивает, а ты знал Ваню Моисеева? Ну, брат же тоже читал сообщения, видел фотографии, говорит, знал. И тот говорит, а ты знаешь, что Моисеев был настоящий верный христианин? Оказывается, это бывший Ванин командир. После убийства эту часть срочно расформировали, кого на Дальний Восток, кого на Север отправили. Но все-таки вот эта весть о том, что он верный Богу остался, в сердцах их мучить, даже его мучителей сохранилось. Хотя они часто, они же нас обвиняли в клевете. Они говорили, что баптисты в Америку сообщили и помогают разжигать холодную войну с Америкой. Но сами они знали, что они наделали. Они многим угрожали. И здесь, когда в Лиготне арестовали хозяина, где печатная точка была, ему угрожали, что мы сделаем с тобой то же, что с Моисеевым. Вот я в одном детском лагере была, и когда я вот это рассказывала, потом брат-служитель спрашивает мальчиков, кто хочет, там мальчики одни были в лагере, и он их спрашивает, кто хочет страдать за Иисуса Христа, идти в тюрьму. Вы знаете, так много рук подняли эти дети. А потом брат говорит, а вы знаете, идти в тюрьму, это же страшно, это значит быть готовым умереть. И вот он рассказал про себя, как его в армию призвали. Он тоже отказывался принимать присягу, там его угрожали ему всячески. И вот когда наступил момент, чтобы принимать присягу, то этот командир закрыл его в кабинете и сказал, вот сейчас там примут присягу, а тебе придем, оденем наручники и арестуем. Брат говорит, я так рад был, что меня одного закрыли в кабинете. Я теперь могу помолиться, а то ж всегда народ кругом, один могу помолиться. Он так горячо молился, он готовился к страданиям. И в этот, когда приняли все присягу, он все ждет, сейчас дверь откроется, его арестуют. Опять приходит командир и так кричит, и ругается скверными словами. А брат тверд, он не будет принимать присягу. И вдруг этот человек, который самыми скверными словами только что кричал, расцветает в улыбке, пожимает ему руку и говорит, молодец, вот так и дальше стой. Вот верность одних до смерти, она все-таки даже в сердцах наших гонителей, ну, располагала их к нам, к тем, кто верным Богу оставался. Вот Василий, друг, тоже он из Молдавии, его в армии зарезали. Он приезжал домой в отпуск, и когда нужно было возвращаться снова в армию, он просил маму, чтобы она стол, молодежь пригласила, и за столом, чтобы они посидели. А мама не хотела. И тогда он маме сказал, что в армии его хотят убить. Когда он вернулся из отпуска, там командир закрыл всех солдат в кабинете, там в ленинской комнате, а Васю в коридоре оставил и приказал шоферу своему, командирскому, иди разберись. Тот подошел и вонзил нож в сердце Васи. Когда Василий закричал, то солдаты из ленинской комнаты вырвались, а капитан и лейтенант, которые в коридоре были, они убежали в штаб и спрятались. Позже этого солдата, который зарезал, судили, но он дал понять родителям, что он не хотел убивать, что его заставили это сделать. Это в 81-м году случилось, а в 82-м году из армии привезли тело Володи Музыки и Филиппа Корниенко. Оба они из Черкасской области, отцы обоих служителей. Оба служили в Семипалатинской области, диагноз смертью обоих примерно одинаковый. Отек головного мозга, гнойный менингит, ну и там еще прочее. Володя прослужил только 52 дня, успел написать единственное письмо, в котором пишет, что его уже два раза вызывали и начали гладить против шерсти. Что это такое, никто не знает. Перед призывом в армию ему в военкомате сказали, что он живым домой не вернется, за то, что, когда он объявил, что он не может принимать присягу. Но солдаты свидетельствовали, что с Володей что-то случилось, вдруг он ничего не успевал, стал очень медлительным, даже сам себе пуговицы не мог застегнуть на фуфайке. И однажды утром встал, упал и через несколько часов скончался. Тело привезли без всяких документов, свидетельствующих о причине смерти. И только после настойчивых требований родителей прислали эту справку «Гнойный менингит», ну там еще ряд. Через 35 дней после Володи привезли тело Филиппа. Только тут сообщили родственникам, что он погиб при исполнении служебных обязанностей. А справка – гнойный менингит. И Юрия Бурду в 83 году привезли. Вроде его там током убило в армии, но там очень много противоречивых показаний, и его смерть тоже загадочная. Для того, чтобы церковь знала о всем этом, чтобы мы могли молиться не так, как в 35 году, в 37, когда боялись кусочек хлеба подать арестованному за веру, это враг народа, и ты попадешь в враги. Для того, чтобы не остались оставленными семьи узников, как это многие хотели, может быть, враги дела Божьего. В 64 году был образован совет родственников узников. Туда входили жены, матери или сестры арестованных за веру. Они собирали всю информацию о гонениях, которые в нашей стране проходят. Вот такие бюллетени мы получали, где все описывалось. Списки узников, фотографии узников. Мы могли с узниками переписываться, могли посылки им послать. Вот Степан Григорьевич Германюк, его сослали с Украины. 4,5 года он в тюрьме отбыл, потом отправили Хабаровский край на север, 2000 километров от Хабаровска. Чумикан. И вот он, находясь там, говорит, наступило такое время, когда в поселке кончился лук. Нет лука. А очень трудно на севере без лука, очень тяжело. И он говорит, ни за какие деньги невозможно было купить лук. И вдруг они получают посылку от одной старушки, у которой у самой две дочери находятся в заключении, печатницы Зайцевой. И она открыли посылку, а там каждая луковица завернута в салфеточку, чтобы не замерзла, пока на север придет. И говорит, первое, что мы сделали, это мы разрезали луковичку с солью, с маслицем поели. А потом, когда шли к кому-то в гости, соседям там или кому, мы несли в подарок луковицу. Лук был дороже шоколада. Вот это благодаря служению совета родственников-узников. И еще главное их служение было это писать ходатайство в правительство о том, что гонение в нашей стране – это беззаконие, это противоречит Конституции и всем остальным, там, в котором наша страна участвовала, пакт там всякий принимала по правам человека. И призывали правительство к покаянию. Я еще один случай, уж простите, может, я много про Германюка рассказываю, но он далеко от вас. Он рассказывал такой случай, как пришли к нему с обыском. Там, на ссылке, уже и так сослали, и обыск устроили. В этом, как ее, постановлении на обыск был санкции, было написано, чтобы изъять у него соболиные шкурки. Это зверьки такие, дорогой очень мех, как будто бы он занимается перепродажей. Обыск делают, находят журнал наш братский, «Вестник спасения» в то время был, и откладывают. А он говорит, положите на место. Написано у вас там санкции шкурки искать. Вот шкурки ищите, не трогайте. А они находят стишки, там дети пишут, блокнотик с гимнами, и откладывают. А он говорит, не возьмете. Потом уже говорит, вы же знали, что у меня нет шкурок. Вы же за этим и пришли. Ну, конечно, у него все забрали, всю литературу. Через некоторое время его вызывают, и прокурор говорит, не знал, что у вас такая сильная организация. Посмотри, показывает на стол. Весь стол завален письмами и телеграммами от верующих. Протест, ходатайство, почему? Верните литературу. Вот это тоже было свидетельство. Если нам говорили, не надо, они там, надо только молиться, не надо ходатайствовать. Ходатайство – это были свидетельства, что это наши братья и сестры. И братья говорят, что если даже пусть наша участь там порой не облегчалась в заключении, но это не давало им возможности еще больше беззаконий творить. И это было свидетельство, что мы братство. Ну, сестер судили за клевету на советскую действительность. Вот Лидию Михайловну Винц в возрасте 63 года арестовали и осудили за это служение. Или жену Степана Григорьевича Германюк, он дважды отбывал заключение, и ее тоже арестовали. Весила она перед арестом 80 килограмм, после освобождения только 40. Что там произошло, она никогда не рассказала. Ее начинала, ну, когда ее спрашивали, она начинала плакать, это ее очень расстраивало, так она и не рассказала. День и ночь ее рвало там в заключении. Она ничего не могла кушать, она не могла самостоятельно помыться, заправить постель. А ее ставят на очень тяжелую работу, обвиняют в том, что она симулянт. Когда семья приехала к ней на общее свидание, а общее свидание проводится там через стекло и по телефону разговаривают, то стекло с ее стороны побелило администрация, звездкой закрасили. Рядом сел сотрудник КГБ, весь разговор прослушивается. Семья, конечно, они очень запереживали, они ее не видели, какая-то тень, они встревожились, стали телеграммы отбивать, письма писать, и сестру досрочно освободили. Через 3 месяца на свободе она отошла в вечность от рака желудка. Ей предлагали не ставить подписи под ходатайствами в правительство, зная, что у нее слабое здоровье, что за это ее могут судить. Но она ответила, что она не может отречься от обреченных на убиение. И можно сказать, что вот за это служение она жизнь свою отдала. Вот это мать тех 5 детей из Белоруссии, Надежда Слобода, сестра-молитвенница. У нее был такой обычай, в 12 часов дня она вставала на колени и молилась. Когда ее арестовали, она и там молилась, ее обливали водой, ее закидывали заключенные фуфайками, били, хотели заставить перестать молиться, но она продолжала молиться, и потом заключенные позже даже стали заступаться, чтобы ей никто не мешал молиться. В этой зоне по воскресеньям работали, рабочий день был. А она сказала, что воскресный день Богу принадлежит, она не может в воскресенье работать. Ее за это поместили в карцер. В карцере было так же холодно, как на улице это было зимой. Провела она в карцере 56 дней, и она свидетельствовала, что холода не ощущала. «Помолюсь и ложусь, и как будто меня кто-то теплом укрывает». Тогда заключенные стали говорить о том, что они бунт поднимут, если Надежду не выпустят из карцера, и ее выпустили. Но с тех пор в этой зоне по воскресеньям был всеобщий выходной, все заключенные отдыхали. И через несколько лет там отбывали срок наши сестры, и они тоже по воскресеньям отдыхали. Сестра Надя отстояла это право. Отошла на вечность на 49-м году жизни с поднятыми вверх руками и со словами «Иисус мой любимый». Незадолго перед смертью приехали на каникулы ее младшие дети. Они очень плакали, когда видели маму в таком состоянии. Но мама их утешала, что «Деточки, когда меня арестовывали, мне было так тяжело вас оставить. Вы были такие крохотные, беззащитные». Младшему тогда было 3 годика. «А теперь вы подросли. Господь о вас лучше позаботится, чем я. Господь вас больше любит, чем я». И вот такую они ее запомнили. На молящуюся мать они хотят быть похожими. Павел Фролович Захаров был благовестником Совета Церквей и в общей сложности провел в вузах 14 лет. Он автор гимна «Долиной плача и скорби иду я». «Сижу один я, думай полн, не унывай в пути своем». Ну, еще некоторые стихи он писал. По его стихотворению назван журнал «Вестник спасения». Вот когда раньше журналы «Синька» печатали, он назывался «Вестник спасения». Только с 1976 года стал «Вестник истины». Отошел он в вечность от опухоли головного мозга. Его бил следователь пистолетом по голове. Больше года до этого умерла его жена. Его дети, младший было 5 лет, они остались круглыми сиротами. Господь сохранил и этих детей, и выросли они, стали членами церкви. Николай Мельников прожил очень короткую жизнь, 31 год. У него был такой девиз. Он хотел стать миллионером, миллион душ привести ко Христу. И вот этому он подчинил, можно сказать, всю свою жизнь. Он старался везде всем свидетельствовать о Боге. Вот Дмитрий Васильевич лично его знает, тут еще брат есть, который лично его знает, и могут, может, больше о нем рассказать. Когда его призвали в армию, он и там свидетельствовал, и он написал стихотворение, оно называется «Против течения». Оно начинается такими словами. «Братья, вы слышите крик оглушительный? Сдайтесь, работники Божии!» И вот как мир идет в одном направлении, требует от нас, чтобы мы сдались, а мы, вот так заканчивает стихотворение, «мы создадим течение встречное, против течения». Это был призыв христианской молодежи. Ну а власти посчитали это стихотворение политическим, и его осудили на 3 года строгого режима и 2 года ссылки. На ссылку его привезли в Канск, это Красноярский край. Когда везли, он молился: «Господи, пошли меня в самую ладикийскую церковь». Ну, это действительно была очень слабая церковь в Канске. И когда Коля туда приехал, там началось пробуждение. Молодежь обращалась. Мне очень дорого было свидетельство сестер из Канска, когда Колю судили 2-й раз. Суд проходил в клубе. И вот они рассказывали, как Коля им говорил: «Сестры, запомните, в этом клубе еще будут проповедовать Слово Божие». Это было в 68-м году. До 88-го года были непрерывные гонения. А в начале 90-х в этом клубе проповедовали Слово Божие. Вот как Бог давал братьям видеть наперед, через толщу вот этих гонений они видели с очами веры эту свободу. Вот Николай Петрович Храпов, который правил в вузах 28 лет, в одной из зон ему задали вопрос, есть ли у него какая-то духовная литература. Он так подумал и говорит, что да, у меня есть 3 очень ценные книги. Только я вас сразу предупреждаю, что вы их у меня не отнимете. И он перечисляет, что первая книга – это Библия. Я с детства читал ее, читал с увлечением. Когда только можно было, я читал ее с молитвой. Она в сердце у меня, и вы ее не отнимете. Вторая книга – это книга жизни. В ней записано мое имя. Я твердо в это верю, я знаю это. И какие бы трудности меня ни постигли, как бы мне тяжело не было, но стоит мне заглянуть в эту книгу, увидеть там записанное свое имя, как радость снова наполняет мое сердце, и мир наполняет мою душу. Эта книга находится на престоле Божьем, и вы ее оттуда не отнимете. И третья книга – это книга моей прожитой жизни, ее тоже никто не может отнять. Николая Петровича жизнь так и закончилась в заключении в 82-м году. Вот открытка, которую он прислал вот с этого последнего места заключения в семье одного узника, поздравил их с праздником Пасхи, и Евангелие немецкое, по которому, находясь в заключении с братьями-немцами, Николай Петрович научился читать по-немецки, научили его писать, и даже говорят, что он мог проповедовать на немецком языке. Последний срок он отбывал в очень тяжелых условиях, где брат в соседней зоне был, говорил, что на территории всей зоны было всего 1 дерево, совершенно не было зелени, 20% нехватки кислорода, такая жара, что яйца в песке пекли. Брат говорил, что в течение месяца нижнее белье превращалось, ну, сгнивало, в такие лоскутки превращалось, хоть даже если каждый день стирать и мыться, человек постоянно мокрый от пота. И вот в таких условиях закончилась его жизнь. Но я нашла несколько писем, которые Николай Петрович написал в 54-м году, находясь в лагере, вот когда его на 25 лет осудили. И я... часто, вот когда такие вещи нахожу, читаю, я не могу иначе, как встать на колени и благодарить Бога, что были такие, кому он мог открывать, вот, ну, откровения свои давать, и кто потом вот это жил так. В одном из писем он пишет, что нас впереди ожидает сложный этап, зато богатый заблуждениями. Сейчас они сдерживаются политической силой. Но эти лжеучения могут, как лавина, нахлынуть на наши общины. Мы должны встретить их во всеоружие с постом и молитвой. Прошло вот больше 40-50 лет, и эти лжеучения нахлынули на наши общины. А братья тогда это видели, постились, молились. Сегодня вот у нас есть пятница, в которой мы постимся, что Бог защитил. И Бог защищает наши общины. А вот те, которые начинали вот с уступки, образовались путем уступничества, вот теперь уступать приходится ложным учением. Теперь там приедешь, рассказывают, как захлестнули ложным учением. Туда приедешь, захлестнули. Бог хранит общины нашего братства. В другом письме он пишет, что они молятся, они там по пятницам, вот в то время уже по пятницам постились об очищении церкви, о пробуждении церкви, об образовании союза. Они не признали этот образованный властями союз всех, и молились об образовании союза. Бог осуществил это, вот в 61-м году братство образовалось. Вот братья верою это все получали, не дожив, не увидев этого. Николай Георгиевич Батурин, секретарь Совета Церкви, который 24 года провел в заключении и тоже не дожил до свободы, 6 раз его судили. В одном из писем он пишет, что «Я молился, чтобы Господь связал сильного и послал свободу для проповеди Евангелия. Мы с вами это увидели». Он написал даже заявление в правительство о том, что он согласен, чтобы его осудили на пожизненное заключение, лишь бы другим дали возможность свободно проповедовать Евангелие. Я не буду рассказывать историю, как организовывалось издательство. Это можно прочитать, кто интересуется, в журнале за 90-й год, номер 2 «Вестник истины». Я хочу рассказать, как книжки делали. Вот для того, чтобы напечатать любой рассказ, или вот эти песни Возрождения, из которых мы поем, «Юность Иисусу» еще так набирали, нужно было, брали бритвочку, ломали ее на 4 части, и острым концом бритвочки вот из книжек, журналов, первое время даже из газет, а потом поняли, что лучше лощеная такая бумага, блестящая, она более, там шрифт более качественный. Вырезали буквы, слоги где-то, знаки препинания, вот здесь клеточки маленькие видно. Потом из чайной ложки делалась наколюшка, здесь лопаточка для клея и острие, как иголочка. Вот этим острием эти вырезанные буквы накалывали, потому что, ну, если нарежут там, это вдохнешь, все это разлетится, и трудно, нужно букву найти. И поэтому раскладывали в кассы. Это толстая обложка книги, она обтянута бумагой, здесь сделаны надрезы, раскладывали по алфавиту. А, Б, В, дальше знаки препинания, чтобы потом легко нужно букву взять. Тексты тоже сначала набирали в кассе. Вот это план чтения Библии, календарь. Вот числа месяца, дни недели, потом место писания, следующий месяц. И вот так по месяцам все набирали в кассе тоже. Проверяли, вдруг букву пропустили или ошибку сделали. Тут ее тогда можно легко исправить. А потом уже снова наколюшкой буквы накалывали и наклеивали на полоски и страницы бумаги. Нужно было, чтобы расстояние между строчками, между буквами строго соответствовало ГОСТу. Если вот они проверяют, если ошиблись хоть на полмиллиметра, ближе или дальше приклеили там ту же запятую, значит, нужно вырезать эту строчку и заново клеить. Для того, чтобы набрать одну страницу текста, приходилось десятки книг перелопачивать. И органы КГБ, когда появились наши первые книги черной печатью, они думали, тут кто знает, какая техника. А когда одну из фотолабораторий арестовали и увидели, как набираются книги, они сказали, да это же египетский труд. Когда эти братские листки появились черной печатью, то они сказали, теперь мы будем судить Совет Церквей за то, что они похитили шрифт у газеты, правда. Но когда они увидели, как мы набираем, они поняли, что до тех пор, пока печатается газета «Правда», до тех пор и шрифт такой у нас будет. Когда все проверили, все тут правильно, тогда текст фотографировали и на негативе производили ретушь. От того, что буквы наклеены, сестры свидетельствовали, когда сфотографируют, они больше на кляксы похожи, чем на буквы, там тени образуются. И нужно делать ретушь. Скальпель затачивают остро, как иголочка, через лупу до 30 крат такие лупы брали и чистили каждую буковку. Там нужно было еще художественный такой иметь немножко талант, потому что там не прямые надо делать движения, а такие округлые. И далеко не каждый мог этим заниматься. Один брат, который тоже трудился, он говорил, это титанический труд. Я пробовал, у меня ничего не получилось. Другая сестра рассказывала, что тоже приехала сестра, хотела трудиться. День поработала, два, а потом у нее воспалились глаза, слезы текут. Она не призналась сразу, не хотела как бы труд оставлять. А потом ее пришлось отправить домой. Она не могла, глаза опухли, красные, слезы текут, ничего не может делать. Вот ретушью и таким методом набора занимались по 18 часов в сутки. Это очень напряжение большое для глаз, и терпение большое нужно. Потом, когда уже добьются нужного качества на негативах, то с позитива текст наносили вот на такие пластины. Они изготовлены из тонкой алюминиевой фольги. Обрабатываются специальным раствором так, что краска прилипает только к буквам, а между буквами не прилипает. Пластины же уже надевают на вал печатных машин. Вот. Сами печатные машины были изготовлены полностью вручную. Там были детали от велосипеда, стиральной машины, мясорубки, бетончик, кочерга, вплоть до консервных банок. Все шло в ход. Какие-то детали токаря вытачивали. Один брат рассказывал, говорит, мы на Братское приехали, а нам говорят, брать, у вас есть в церкви токаря? Ну, дали там эскизы, пожалуйста, выточите железки. Ну, мы, говорит, выточили. На следующее Братское вот в такой авоське, помните, такие вот были дырявые, клетчатые, сложили эти железки, везем, никто не знал, что везут. Ну, оказывается, это были детали к печатной машине. Другой брат, который участвовал в труде, он говорит, привезут, высыпят, она разборная, эта печатная машина. В два мешка там чемоданы, рюкзаки укладывали, перевозили. Высыпят такая груда металла. Как в ней можно разобраться? Приезжает брат-специалист, через несколько часов печатная машина готова к работе. Когда одну из печатных точек арестовали, позже брат, которого судили за это служение, со следователем своим встретился уже после освобождения. И тот ему сказал, что когда мы увидели вашу печатную точку, он так выразился, мы просто обалдели. Такая кустарщина и такая производительность. Нам не достигнуть этого еще 20 лет. Но представьте, вот они так признались 20 лет, а у них-то в типографиях свежий воздух, светло, все условия, смену отработали, домой пошли. А наши сестры за печатными машинами, братья стояли по 18 часов в сутки и работали в погребах, в сараях, на сеновалах, где-то на чердаках. Если в доме, то завешивались окна одеялами или матрасами затыкались, потому что их разыскивали, печатали они нелегально. Приходилось все сделать, друзья говорили, когда готовили помещение, потом садились где-нибудь около дома под окнами и слушали, не слышно ли там звук от печатной машины, ни запаха краски ли там нет, чтобы посторонние не узнали, не заметили, чтобы потом не выдать, эту, где точка находится. С одной стороны за печатной машиной стояла сестра и отделяла от пачки бумагу, чтобы машина захватывала по одному листочку. Отделяли они по 120 листов в минуту или по 2 листа в секунду. От того, что бумага очень разная, бывает жесткая, там качество бумаги разное, у них часто на пальцах стиралась кожа. Один брат говорил, я удивлялся мужеству сестер. Пока опомнишься, уже пачка бумаги пропитана кровью. И она молчит и не просит остановить машину. Каждый листочек отпечатанный нужно вот сложить, собрать в блоки, чтобы для переплета приготовить, в книге собрать. Кто ногтем по сгибу проводил, у тех ногти сгорали. Сестры рассказывали, у них по пол ногтя не было. Кто пальцами, значит, кожа на пальцах стиралась. Одна сестра говорит, мы потом лаком для ногтей себе вот эти места смазывали, чтобы не так быстро стирались. С другой стороны, за печатной машиной стоял брат и производил техническое обслуживание машины. Ее нужно чистить, следить, там вдруг качество ухудшилось, и вот эти листочки по 2 в секунду мелькают, а он должен на них смотреть и говорит, в течение дня так насмотришься, что когда спать ложится, уже голова кружится от этого всего. чистят машину с кипидаром. Один из братьев рассказывал, была некачественная бумага, и целый день пришлось вот эту машину постоянно чистить, с кипидаром работать. А там, где работали, там и спали. Это их спальня, это их столовая была, это было все на несколько месяцев. Они месяцами не видели дневного света и воздуха свежего. И вот, говорит, лег спать, а там комната, вот где машина стояла, двери выходила в спальню хозяев, где хозяева жили. Я приоткрыл дверь, чтобы хоть чуть-чуть там воздух проходил. А хозяева не спали и закрыли с той стороны дверь. Ну, так и спал в этой комнате с запахом скипидара, с парами. Я одного брата спросила, какие были условия, когда они работали. Он говорит, условия. Занесли один раз букет из веток зеленых, весна на улице была, и через час эти ветки, листочки стали черными. Вот такие были условия. А этот брат, он был колхозником, трактористом, в поле работал, а теперь оказался печатником. Говорит, пища не переваривается, живот вздувает, все болит, ноги пухнут, как столбы от того, что вот по 16-18 часов стоять на ногах. Очень тяжело вот это все было. И он говорит, это вот на сестер, когда он смотрел, это действительно была жертва. Одна сестра рассказывала, что вот работали машина и стол посредине. На пачках бумаги сидели, за спиной выше пачки бумаги, на которых лежали матрасы, там спали. Вот вставали только в туалет, вдвоем разойтись нельзя. Вот за столом складывают эти листы, потом освободят, покушают, аппетита нет. Но и от того, что без света, они же и бледные, слабость такая, очень трудно было. И еще, если честно признаться, очень трудно еще морально. От того, что мы же, вот когда мы бок о бок, месяцами, годами трёмся друг от друга, это иногда начинает раздражать. Друг друга очень хорошо узнают, характеры разные. Одна сестра как-то сказала, мне в тюрьме с неверующими было легче, чем когда мы вот работали друг с другом. Очень трудно. И здесь духовная атмосфера очень много значит. Братья вот всегда повторяли, это была живая жертва. Там нельзя было, вот тебе нет настроения, ты молчишь, есть настроение, разговариваешь. Там нужно было считаться с другом, потому что они, ну, никуда не выйдешь, нигде ты не разрядишься, ни с кем ты не поделишься, тут ты месяцами и годами. Я думаю, что ну, вот эти маленькие, может быть, примеры, вы поймете, что вот эти книжки, одна сестра как-то сказала, что когда я вижу, как дети обращаются с книгами в церкви, как вот их ломают, там загибают, как иногда маленькому ребенку, чтобы он быстрее успокоился, суют песнь возрождения, а я хочу сказать, что и взрослые так с книжками обращаются. Я иногда много езжу, я вижу, как иногда вот в одну церковь пришла, там сестра стоит, песнь возрождения вот так вот загнула и держит. Ну что, он такой большой, что его нужно загнуть, что тяжелый, весь переплет ломает. В другую библиотеку зашла, я таких грязных книг еще никогда не видела. Новые книги, вот эти рассказы последние, они настолько грязные, настолько рваные, мне так тяжело это видеть. Вот эта сестра сказала, что мне кажется, что ломают мои руки, потому что каждая книга, она полита потом и кровью. Вот нет в живых Софьи Петровны Бочарова, она 12 лет трудилась в издательстве, отошла в вечность от рака кишечника. Лариса Зайцева, она мало трудилась, она срок отбыла, заключение, умерла от белокровия в возрасте 39 лет. Елена Кирьяк в возрасте 35 лет отошла в вечность от сахарного диабета, 7,5 лет трудилась. Не могли они вовремя обратиться в больницу, потому что они все были на нелегальном. На них был объявлен всесоюзный розыск, а у них там и зубы порой болели. И вот сердечные приступы были, угорали они там. Вот перекрыли эту, вот у вас тут тоже эти печки с задвижками, а там кто-то нечаянно прикрыл задвижку, и они все угорели. И слава Богу, не умерли, благополучно кончилось. Всяко было. Бог их охранял. Потом еще постоянная опасность ареста, постоянное напряжение, что вот их обнаружат. А обычно, когда заканчивался тираж, каким-то нюхом органы чувствовали, вот здесь работают. В одном селе работали на чердаке. И уже несколько дней вот осталось на несколько дней работать, и милицейский Бобик заездил под улицы. Друзья видят это, склонились на колени и молятся, чтоб Господь их защитил. Жалко, ведь уже заканчивают, теперь всю литературу заберут. И Господь защитил. Он собрал гусей со всей этой деревни к этому дому. И вот эти гуси вокруг дома ходят и кричат. А друзья посильнее жмут на машину, работают. Милицейский Бобик ездит, они уже, если даже аппаратура есть, они ничего не слышат, потому что тут гуси кричат. Даже так Господь защищал. Вот Виталий Пиченко 25 лет трудился в издательстве, погиб в аварии. Он и 4 года в заключении отбыл. Андрей Петкер, Володя Фризин и Фрида Петерс, они везли Библии, это было в Казахстане. На них налетели. Это судили, да. А эти везли Библии, на них налетел КамАЗ, столкнул их в кювет и встал на них. Машина, Жигули это были, стала длиной всего в метр. Для того, чтобы их вытащить из этой машины, пришлось ее разрезать автогеном. Все Библии, которые они везли, были залиты их кровью. Их там объявили населению поселка, что это баптисты, контрабандисты, что вся машина под обшивкой у них заполнена деньгами. Библии, которые они везли, жгли в костре на территории милиции. А население поселка бегали и листочки из костра вытягивали. Они никогда не видели Слова Божьего. Когда верующие поставили на месте аварии памятник, как это обычно вот бывает на трассах, то через неделю этот памятник снесли бульдозером, это место заровняли и залили асфальтом, и на этом месте сделали автобусную остановку, чтобы никакой памяти не осталось. Но Бог воздвиг там свой памятник, там не было церкви, а сегодня там церковь есть. Когда еще у нас не было издательства, то присылали Библии из-за границы, в обувь засовывали, в ботиночки, в какие-нибудь, в игрушки. У нас одному мальчику прислали машину такую вот, как молоковозка или цементовозка. И он говорит, она какая-то тяжелая была. Я ее крутил, а потом заметил, что сзади кто-то крышку отгибал, отогнул ее внутри Библии. Была он служитель, ему уже под 50, он весь седой, а он все еще этой Библией пользуется. Часто они мятые были, гладили их утюгом, переплетали и пользовались. Вот в таких поясах Библии присылали, привозили эти туристы. Пояс эластичный, он растягивается, здесь застежка на крючках на разный размер, и на кнопочках можно застегнуть. Вот сюда ряд книг наложить, сюда на тело одевают, как корсет, и перевозят. Но это опасное дело. Воз Библии был запрещен, и если бы на таможне проверили, обнаружили, то судили бы. Друзья наши за границей, они нас любили. Они понимали, что нам нужно Слово Божие, и везли, и рисковали. Я встречалась с одним братом, датчанином, который с 68 года посещал Советский Союз и всегда привозил с собой Библию. И один раз только у него их обнаружили и отобрали. Всегда провозил. Рассказал такой случай. Он однажды взял такой металлический короб, сделал и вставил в свою сумку. Каждую Библию завернул в целлофан, наложил, а сверху наложил помидоры, яички сырые, банку сварил, ну все такое, что бьется и мнется. Ну и это у него, конечно, там все перемялось, и когда на таможне его спрашивают, что ты везешь, а он говорит провизию, он говорит, Библия это же продукты для верующих. Ну и его заставили открыть сумку, он сумку открыл, а там это каша. Таможенник так с презрением отвернулся и не стал дальше проверять. Ну вот Бог давал им как-то мудрость и мужество привозить сюда Библии. Еще за границей были изданы вот эти маленькие Евангелия. Там от Марка было Псалтырь. Преимущество их в том, что они не боялись сырости и огня. Такой Евангелие замачивали, кипятили и поджигали, с ним ничего не случается. Мне один брат рассказал, что ему в армию такой Евангелие прислали в пакете с малиновым вареньем. Я, говорит, варенье облизала, Евангелием пользовался. Дело в том, что там же нельзя, там проверяли, обыскивали, отбирали. И вот они, маленькое Евангелие, не видно, что читаешь. И если прячут, и там влага попадет, не испортится. Вот, может, вы знаете, Борис Яковлевич Шмидт, или слышали, есть служитель в своей церкви, он хромой. У него один ботинок с толстой подошвой. Когда он отбывал заключение, он Евангелие поделил пополам, одну часть где-то прятал, а вторую вот в этот ботинок, чтобы, если одну часть обнаружат, хоть вторая сохранилась. И вот ему сделали обыск личный, это Евангелие в ботинке нашли. И сказали: старик такой, еще чем занимается? И посадили его в карцер за то, что у него было Евангелие. А этот Степан Григорьевич Германюк, он всегда говорил: тот, кто не сидел в карцере, тот не настоящий еще христианин. И вот Борис Яковлевич, когда освободился, говорит: сейчас я Степану Григорьевичу расскажу, я тоже в карцере посидел, настоящий уже христианин. Ну хорошо, вот такое Евангелие, и там не портится, если ноги потеют. И здесь еще некоторые документы, вещи из заключения. Я особо уже не буду на всех останавливаться. Когда суды проходили, то старались верующим там присутствовать, чтобы крикнуть слова ободрения, спеть гимн и бросить цветы. Это было свидетельство. Вот когда в Ростове судили одного брата, это было летом, всех, кто заходил в зал суда, у них проверяли сумочки, чтобы никто не пронес цветы. Эти милиционеры уже знают, что сейчас опять цветы там будут бросать. И вот один брат, молодой, одел курточку кожаную, а летом жара, такую вот короткую на таком плотном поясе, и весь обложился цветами. Когда приговор зачитали, он куртку распахнул, цветы верующим разбросал, а верующие стали бросать этому подсудимому брату. «Это тебе за верность!» – крикнули. И брат рассказывает, когда его выводили из зала суда, там весь воронок, на котором заключенных возят вот эту машину, засыпали цветами. Милиционеры, конвой кричат: «Что вы делаете? Мы же его не хоронить везем!» Загнали машину в тупик и давай цветы сбрасывать. И брат говорит: когда меня привезли в тюрьму, уже вся тюрьма знала, что вот кого-то судили и там бросали цветы. И он говорит: а я сразу же мог сказать, мне бросали. А кто ты такой? И он говорит: у меня такая возможность была свидетельствовать о Боге. Когда Ульяне Сергеевне Германюк дети цветы преподнесли, то их забрали в милицию, увезли детей. И штраф выписали 50 рублей. Но зато потом наедине начальник милиции сказал сыну: молодцы, я знаю, что ваша мать героиня, она заслуживает этих цветов. Хотя вот так вне вроде они преследовали, возмущались, кричали, а внутренне уважали. Все братья и сестры, главное, что в вузах было, это старались духовно не ослабеть. Ну, я для детей, вот тут мальчики так внимательно смотрят, я немножко расскажу. Вот тут вот ручка есть, там рукоделием многие занимались. Брали бумагу, складывали ее, чтобы как стержень туда помещался, и вокруг оплетали нитками, брали носки, которые порвутся безразмерные, распускали их на разный клубочек, каждый цвет наматывали, и потом оплетали. Если конвой добрый, они у него попросят, он им принесет в бутылочке немножко лака, они ручку пропитают, и потом можно пользоваться, даже стержни менять. Или вот записные книжки делали, чтобы туда записывать, вот стихотворения, там гимны писали, место из Библии, а вот эта корочка записной книжки, она не картонная, там не было такого, они вот лист бумаги намажут, там такой плохой хлеб черный, но не такой, как у вас здесь вкусный, а такой весь клеится. И вот этим хлебом намажут листок бумаги, следующий приложат, и так много листочков склеят, что получается как картонка. Потом вот пастой покрасили, а вот эти все лучи, все сделано из веника. От веника прутики откалывали, расщепляли, их и тоже хлебом приклеивали, и получались такие красивые обложки. Наручники. Вот это самый маленький размер наручника, а это самый большой. У кого рука больше, значит, туда все равно зажмут. Края у наручников острые, там не обработаны. Это не как вот у меня у часов браслет. По рукам это не ложится. От каждого движения наручник все туже затягивается. Мне один брат рассказал, что ему одели наручники, так 2 месяца потом шрамы на руках были после этих наручников. Может быть, кто-то думает, что мы хвастаемся или еще как, но вот Николай Петрович Храпов, который больше всех вузов пробыл, он так сказал: если кто-то думает, что мы устояли, кто это не мы, это Господь, это Его могущество в нас и милость Его. И вся слава принадлежит только Ему.